Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Я с трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью. Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог. Лена, здравствуй.
Здравствуй, Константин.
Ну, мы много лет знакомы. Ты вообще не меняешься.
Спасибо.
Только молодеешь, несмотря на это. Но я хотел вот эту вещь сказать, что мы много лет знакомы, но при этом до очень давно не виделись.
Очень давно
вот
не виделись.
Вот как-то пересекались, а в последние годы, не знаю, может быть, лет 10, вот жизнь не сводила. И тут вот благодаря разным прекрасным обстоятельствам, Богом посланным, мы как-то нашлись снова. Я очень захотел, чтобы вот ты пришла к нам в программу, потому что помимо того, что ты верующий человек, с детства ты православный журналист, хотя я не люблю это выражение, и вот ты мне сказал тоже до программы, что тоже не любишь, но тем не менее большая часть твоей биографии профессионально связана с этой темой. Например, программа «Русский взгляд» выходила на канале ТВЦ, это, хотя канал не узкоконфессиональный или православный, но программа, в которой абсолютно четко была выражена такая интерес к этой теме и проблематика заявленная. И ты, как ведущая, не скрывала свое мировоззрение. Поэтому есть о чем поговорить о жизни, о вере, о пути. Я бы вот с чего начал, а вот путь к вере, который, как мне представляется, у человека состоит из этапов, из разных событий или встреч, или открытий, которые одно на другое наслаиваются, накладываются вот в путь и образуются вместе. На какие главные этапы у тебя бы твой путь распадался, если бы ты его так описала?
Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Я тоже очень рада. У меня нет ощущения, что мы давно не виделись, вот, потому что все-таки я тебя и слышу, и вижу, да, и на радио, и было какое-то ощущение вообще, что и, собственно, и не расставались. Вот, очень рада, спасибо за приглашение. У меня не было пути к вере, потому что меня воспитывала бабушка церковная, верующая, Марья Андреевна. Вот, Царство ей Небесное. И в доме всегда были иконы. Бабушка соблюдала посты, родители, естественно, молодые, веселые, озорные нет. Но к бабушке как бы прислушивались. Бабушка была таким авторитетом в семье. И, соответственно, первые службы это с бабушкой. Это Сергиев Посад, Ильинская церковь рядом с Лаврой. Это такие вот.
Сразу по хитам.
Да, точно, абсолютно. Очень такие прекрасные, такие детские воспоминания. Поэтому я себя без Бога не помню. А вот дальше всякие пути становления, они, конечно, были сложные.
Но есть не только путь к вере, еще путь в вере.
Да.
Подростковый период отката или отхода, или охлаждения. У тебя был такой?
Нет. Очень интересно, причем ведь в Сергиевом Посаде нам ставили дискотеку в субботу перед Пасхой. Всегда, чтобы мы не ходили в Лавру. И нас просили не ходить в Лавру, чтобы не мешать верующим. Но очень интересно, в школе же учились дети священников, не в моем классе, а в параллельных. И всегда какой-то не было у меня никакого конфликта между вот этим вот материалистическим взглядом на мир у учителей и вот верой моей семьи, бабушки. Какого-то вот такого конфликта не было.
Поэтому... А Сергиев Посад, какие вот самые яркие воспоминания детские? О Лавре.
В Лавру, как ни странно, ходила с родителями, а с бабушкой ходила вот в эту Ильинскую церковь. И мы ездили всегда в церковь, где меня крестили. Это Шеметово. Это несколько десятков километров от Сергиева Посада. Там был священник архимандрит Герман, который меня крестил. Он не фиксировал крестины, потому что папа учился, мама была студенткой, значит, тоже вуза, и папа техникума художественного. И бабушка вот нашла этого архимандрита Германа, оказался потом очень известный такой старец. Я вот недавно летом была у него там, дружу с настоятелем этого храма, была у него на могилке. И я не знаю, корректно это ли рассказать, никого ли я не смущу, я в детстве маленькая забежала в алтарь.
Ну, мало
Казанской церкви, да-да-да. Архимандрит Герман очень успокаивал там бабушек и говорил, ничего страшного, беру грех на себя.
Ну, вот мудрый пастырь.
Да-да-да.
А вот связь веры и профессии, это какое-то было такое же осознанное стремление или так просто сложилось, что часть твоей профессии связана именно с православной журналистикой, с церковью?
Спасибо за вопрос. Он такой для меня очень дорогой, потому что, когда я оглядываюсь назад, я не понимаю, почему мне так повезло в жизни. Ну, понятно, что это не повезло, это какой-то, видимо, промысел. Я, когда поступила на журфак, я влюбилась в это старое здание университета, сказала, буду учиться только здесь. Вот, мама схватилась за голову, сказала, ты никогда туда не поступишь. Поступила я, правда, очень тяжело через вот это подготовительное отделение, как его называли тогда, рабфак. Вот.
С такой фамилией, мне кажется, только на журфак идти.
Да-да-да. Фамилия была другая, эта фамилия. Да,
а сейчас уже все сошлось.
Да, сейчас все сошлось. Вот, и я поступила на журфак, и, казалось бы, в то время, ну, все сейчас скажут, что это достаточно либеральное такое, да, заведение. И я помню, что когда я поступила, как раз храм отдавали, здание храма, которое принадлежало театру МГУ, отдавали. То есть я присутствовала при вот этих исторических событиях. Потом уже подружилась с Сашей Егорцевым, тоже известным журналистом. Он там тоже в это время параллельно, вот такие параллели, как раз участвовал вот в том, что передавали здание, историческое здание храму в МГУ. И ты присутствуешь при этих всех исторических событиях. И потом я стала писать, моя работа была дипломная, детская православная журналистика конца 18-го, начала 19 веков.
Как интересно.
Да.
Такая была детская,
да,
православная журналистика?
Да. Вот, детские православные журналы, что я говорю. Детские православные журналы, оговорилась немного. И вот мне моя, значит, руководитель позволила вот такую тему взять. Поставили мне, конечно, четверку за нее.
То есть тогда еще так на журфаке эти темы не привечались.
Да, вот когда я уже закончила, уже там как-то появилась такая вообще формулировка «церковная журналистика». У нас еще этого не было. И я помню, как я достаточно дерзко, у меня уже был сын, я сына родила на втором курсе, я очень дерзко сказала, и вообще я хочу на эту тему сделать программу телевизионную. И надо мной так немножко посмеялись и сказали, ну, с телевидением, конечно, у нас мало что получится. И когда я закончила, я стала искать работу. И моя знакомая пригласила меня редактором на программу «Слово пастыря», которую вел митрополит Кирилл.
А что входило в твои обязанности как
сейчас
редактора?
Сейчас расскажу. Но я вот сейчас говорю, и по мне мурашки. Я вот, мне было неловко зарплату получать. Вот так мне повезло с работой. Я не понимаю, как это вообще возможно. Работа была очень интересная. Я читала письма. И в этих письмах искала вопросы и готовила их митрополиту.
А с самим митрополитом была необходимость общаться?
Да, приезжали на съемки. Да. Там интересно было. Сначала, когда я пришла, митрополит Кирилл брал Евангелие и рассказывал о каком-то евангельском событии. А потом вдруг придумали формат ответа на вопросы. Рейтинг очень резко вырос, и нас, я помню, переставили, было что-то типа 8 утра, а поставили в субботу в 10 утра. Это было что-то невероятное. А потом уже было слово пастыря на Святой Земле, вот, и очень много телевизионных программ. То есть до «Русского взгляда» было и слово пастыря, и программа «Канон» на ТВ-6, был «Образ жизни» на тогда 4-м образовательном канале. То есть это была такая... Очень мало кто это помнит. Это была такая маленькая информационная православная империя, которая делала телевизионные программы на все каналы. «Православный календарь» с Николаем Николаевичем Лисовым. Это вот фигура ключевая в моей жизни. То есть, ну, сколько он дал мне в каком-то смысле отношение вообще к вере, к работе.
Ну вот Николай Николаевич Лисовой, конечно, легендарная фигура,
да,
не так давно от нас ушедший, историк,
да,
философ, удивительный оратор. Ну что говорить, человек, просто вместивший в себя какие-то пласты культуры, такие вот, ну, человек там уровня, не знаю, Аверинцева, Гаспарова, вот наследник этой интеллектуальной традиции в России. Расскажи чуть подробнее, вот знакомство, ну, с великим человеком, вот работа рядом с ним, что такое главное, самое яркое в памяти осталось, что он говорил, не знаю, о вере, о человеке, о церкви?
Ну, осталось, во-первых, очень такое хорошее человеческое воспоминание, потому что он о вере говорил так, как тогда не говорили. То есть вот если сейчас посмотреть, где-то ведь эти записи программ есть на каких-то битакамах, вот оцифровать бы все это.
Да.
Она все передала на канал «Спас», все эти битакамы, потому что когда развалился третий канал, они оказались никому не нужны, и, в общем, наверное, это все можно оцифровать. Он удивительно говорил про праздники. Вот, да, вот его знания абсолютно, казалось бы, академические. И я так понимаю, насколько я помню, он рассказывал, что бабушка, которая его воспитывала, сочетались вот с этими народными какими-то преданиями, и в итоге получалось очень такие интересные вот эти пятиминутки на каждый день. Каждый день был в эфире на канале «Россия» Николай Николаевич Лисовой.
Помню, его спросили в одном интервью, я просто смотрел это интервью как зритель, вот вы были верующим в советские времена, как вам это все переживалось? Он такое ощущение, что даже немножко... Он, конечно, понял вопрос, но как будто сделал вид, что да вопроса-то нет на самом деле. Говорит, ну как? Ну, я не знал, что нужно бояться. Я был верующим человеком. Я не... Те, кто знали, что нужно бояться, те боялись. А я не боялся просто и жил. Такая вот какая-то простота, близкая к исповедничеству.
А можно я поделюсь, когда я первый раз его увидела?
Да.
Мы снимали, тогда это еще было не православный календарь, а мы снимали его комментарии для программы «Канон». Программа «Канон» – это был телевизионный журнал, где обязательно были ответы, я помню, митрополита Минского Филарета, были ответы на вопросы. Был обязательно комментарий Николая Николаевича к какому-то празднику. Борис Плотников, великий тоже наш русский актер, читал цитаты из Евангелия. То есть это был такой настоящий телевизионный журнал. И были сюжеты такие вот, ну, событийные, что происходит, где там патриарх служит. И я должна была, как только начинающий журналист, редактор, у меня сначала ничего не получалось, я жалела, что меня сразу взяли редактором, что надо было взять администратором. Я приехала на съемки, как сейчас помню, в издательский совет, и была съемка Николая Николаевича. Я под невероятным впечатлением приезжаю и рассказываю, как потрясающий человек говорит о, казалось бы, таких, в общем-то, каких-то таких сложных вещах. А меня мои старшие коллеги спрашивают, а как вы его сняли-то? Ну, я говорю, в смысле, как сняли? Она говорит, ну, каким планом? Он не очень руками размахивал. Я говорю, а что? Я не поняла, в чем дело. Оказалось потом, что у Николая Николаевича был врожденный дефект. И
да.
Часто, когда его снимали, его сажали, чтобы не видеть руки. А он очень нервничал, потому что руки ему помогали говорить эмоционально. И я поняла, что я не обратила внимания на руки. Вот такая была харизма. Я очень его люблю. Даже не хочу в прошедшем времени говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз я тебя представляю как психолога, и об этом тоже хочу спросить. Я знаю, что сейчас такая важная часть твоей жизни. Не знаю, уместно ли это назвать там карьерой второй половины жизни, как сегодня принято выражаться.
Да, нормально.
Казалось бы, человек с детства в церкви. Представляется, что ответы на вопросы есть, они в духовной жизни. И в какой-то момент ты приходишь в психологию. Ну, кто-то скажет, делаешь шаг в сторону или назад. То есть люди иногда через психологию приходят к, как бы к осознанию необходимости и неизбежности задуматься о духовной жизни. А с детства это было, ты как будто бы обратно к психике.
Да,
вот что это за путь?
Да. Я даже еще добавлю, очень многие подшучивают. А, ну это сейчас очень модно, понятно, и вот ты туда. Ну, давай. Так меня пошутило несколько человек. Вообще, на самом деле, удивительно, вот как ведет Господь нас, когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, я просто поражаюсь вот этой паутине, вот этим путям, которым он нас сводит друг с другом. Вот когда ты анализируешь, какие друзья пришли в твою жизнь, какие люди пришли в твою жизнь, какие учители, не учителя, а именно учители пришли в твою жизнь. Это удивительно. Про психологию. Вот удивительный момент. В какой-то момент жизни тебе, ты вдруг понимаешь, что ты в церкви, что все хорошо, что у тебя есть, мне повезло, у меня чудесный духовник, да, отец Иоанн, очень люблю его. Очень он мне такой, в общем-то, такая фигура отцовская он для меня, поддерживающий меня по жизни. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты почему-то не справляешься. Вот что-то не так. Ты приходишь на исповедь, но это не про исповедь. Священника ты немножечко, вот ты с ним говоришь про психологические проблемы, не про духовные. И ты не справляешься. И началось мое такое знакомство с психологией с того, что я пошла на терапию. Очень такой кризисный для меня момент, очень тяжелый. Я поняла, что я не справляюсь. И можно было сколько угодно ходить на исповедь и говорить, что это уныние, но это было не уныние, это были нерешенные психологические задачи вот той самой психики, которая мешала даже, ну, прости за пафос, моим отношением с Богом.
Вот ну, почему же пафос? Это, да, мне кажется, самая подлинная реальность.
Да, психологические проблемы, и уже уставший от меня даже отец Иван, он сказал, ну, давай, иди. И я пошла, причем, если сейчас мы говорим, что все-таки говорим о неком таком явлении, как христианская психология, я пошла к обычному светскому психологу, и в результате терапии я поняла, что у меня другие отношения с Богом-то стали.
А ты можешь это как-то, ну, если угодно, раскрыть подробнее, само собой, не входя в интимные глубины, это и не нужно, и невозможно, но другие в чем? Они стали, не знаю, там, легче, они стали больше про вот, дочь-отец, Бог как отец. Я сейчас фантазирую, просто чтобы как бы, поле ассоциации своего вопроса очертить.
Знаешь, я, наверное, получилось разделить проблемы какие-то психологические, да, понимание себя, да, понимание своего характера, своих особенностей и понимание того, что какие-то особенности тебе мешают, а какие-то наоборот, да, это твои сильные стороны. Вот. Очень серьезный конфликт такой внутренний, связанный в том числе с кризисом, был тогда, кстати, на работе. Вот это важный момент, потому что я поняла, когда закрылся русский взгляд к этому моменту, а это был очень важный проект в моей жизни.
Ну, там ведущим была в программе «Русский взгляд» и автором.
Там так удивительно сложилось. «Русский взгляд» – уникальный проект, и такого больше никогда не повторится. Вот все, кто там работал, это были люди очень неравнодушные и живущие этим. Вот когда сейчас смотришь какие-то программы, они какие-то более удачные, какие-то менее удачные. Это зависело всегда от ряда обстоятельств. Мне казалось, вот эту программу мы точно сделаем здорово, а вдруг она не получалась там. Или наоборот, которая казалась там, ну, это невозможно там, да, программу про царскую семью нам говорили, это никто не будет смотреть, это неинтересно, она дала очень высокие рейтинги, получилось очень такой содержательный, она, по-моему, где-то есть в сети, выложена. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что, в принципе, ты здесь сделала все. Вот, да, говорили, вот как жалко, что закрыли такую программу. Вот не жалко было. Вот, мне кажется, две темы я не успела сделать, но нам бы их и не дали сделать. Одна из них была там про Москву, то есть там, при том, да, там, руководстве Москвы, тогда это было бы невозможно. Вот мы сделали все, что хотели, и по объективным причинам канал закрывался, и программа закрылась. Вот. И я понимала, что такого больше, вот такого интереса в профессии больше не будет. Оставались, правда, прямые трансляции. Прямые трансляции я очень люблю, потому что это...
Богослужение и патриаршу.
Да, 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 да. Это вот мы до сих пор командой делаем наши. И это очень такая любимая работа, творческая работа. И это то, что радует. А вот проектов каких-то... Мы попытались еще сделать какие-то документальные фильмы, но вот кризис был очень серьезный. И случайно, да, вот в момент этого кризиса я встретилась с теми людьми, с которыми была знакома, с психологами, и мы записали серию интервью. Их, кстати, как ни странно, выложили только недавно в сеть. Вот они давно где-то там пролежали у нас в каких-то архивах. И был такой кризис, и еще был кризис, связанный с тем, что дети выросли. Это очень тяжело. То есть тут понимание вообще никакое не помогает, что это естественный процесс, что они выросли, вот этот синдром опустевшего гнезда, и они уже не так нуждаются во мне, как раньше, да, у меня трое детей, и вот все они выросли. И ты понимаешь, что это невероятный кризис. Мне предложили пойти учиться. И, конечно, это было второе дыхание, потому что, как я, вот мы вспоминали журфак.
Психологическое образование,
да? Да, да, да. Как мы говорили, на, вот я уже упоминала, что на журфаке на третьем курсе я родила своего старшего сына. И немножко, конечно, учеба прошла так параллельно. Закончила, конечно, защитилась, но параллельно. И здесь, конечно, у меня был невероятный подъем. Вот. И вдруг я поняла, как, знаешь, стал мир немножко 3D. Ты стала видеть, как действительно людям, особенно людям в приходе, да, вот наблюдая за приходской жизнью, насколько им не хватает элементарных знаний о психике, чтобы психика не мешала их жизни и их отношениям с Богом. Наверное, я сложно как-то, да, отвечаю.
Нет,
на твой
понятно.
Вопрос.
Нет, очень понятно. Мне интересно спросить про то, что ты назвала христианской психологией. С одной стороны, для Радио Веры тема не такая уж новая, и Наталья Владимировна Инина не раз у нас в программе была, Борис Сергеевич, брат, то есть вот те люди, которые, ну, не только они, но вот и их команда, их единомышленники, которые занимаются тем, что можно назвать христианской психологией, и занимаются научно, не просто вот мы психологи, а еще христиане. Это некая парадигма научная и терапевтическая, в чем-то отличающаяся, если я правильно понимаю, от светской психологии, даже гуманистической. Вот, по-моему, в одном интервью Борис Сергеевич, брату, сказал что-то, что вот, конечно, нам там близка гуманистическая психология. Тут же говорился, версии Франкла, вот именно да, версии Виктора да. Франкла, а не всякая гуманистическая психология. А что такое христианская психология?
Я немножко с конца начну. Я, когда начала учиться, там гениальный нулевой курс, который сделал Борис Сергеевич Братусь, на нем дают всю базу, которую давали на психфаке в МГУ.
То есть именно вот у них,
да,
собственно,
да,
и училась.
Да, да, да,
понятно.
Да, да, да. Борис Сергеевич Братусь, Наталья Владимировна Инна, это мои учители именно. И они, значит, вот этот уникальный нулевой курс, где ничего не говорили про христианство, а давали только базу, которую давали в МГУ. И я очень скептически относилась вообще к этой формулировке христианской психологии, потому что, как вот мы уже с тобой говорили...
Про православную журналистику.
Да, про православную журналистику и про то, что я пошла к светскому психологу, и она мне помогла, да, она очень деликатно обошла тему моей веры и помогла мне разобраться с моими именно психологическими проблемами. И я думала, а зачем вообще вот эта формулировка? Просто хороший психолог, да, сейчас тема психологии очень... такая она, с одной стороны, популярная, с другой стороны, многие критикуют, но хороший психолог... профессиональный, он может человеку помочь. И я скептически относилась вот к этой формулировке христианской, пока нам не начали читать историю психологии. Когда ты понимаешь, что, да, что такое наши святые отцы, да, что такое Феофан Затворник, и ты понимаешь, насколько все это близко.
Так, ну а поподробнее, вот святые отцы, Феофан Затворник, ты так говоришь, что мы же понимаем, но ты понимаешь.
Да.
Даже я не понимаю. Ну, вернее, я догадываюсь, наверное, в каких-то вещах, но это требует экспликации.
Ну вот оказывается, да, если внимательно почитать святых отцов, и даже если внимательно почитать Евангелие, оказывается, что там очень много, в общем-то, психологии. Не знаю, побросают меня сейчас помидорами или нет. Но...
Не, ну вот у нас была, допустим, в гостях замечательная психолог Татьяна Воробьева, много лет работавшая с детьми, с подростками в детских домах, такая вот заслуженный учитель и психолог, и такая просто вот мама всем своим подопечным, человек удивительной судьбы, там сама из детского дома, при этом полностью социализировавшаяся из... Ну, в общем, дорогие слушатели, на Радио Вера множество программ с Татьяной Владимировной Воробьёвой, просто погуглите, посмотрите на сайте, не пожалеете. У нее есть фраза такая, что вообще всем психологам нужно читать апостола Павла. Вот оттуда все. Внутренний человек, внешний человек.
Будьте как дети.
Вот, это, вот эти да. вещи, которые, да. Она говорит, вся христианская антропология, психология – это апостол Павел. Но вот тут уже чуть-чуть становится понятно нашим слушателям, может быть, которые знакомы с посланиями, что вот там вера, свобода, в свободе стоите вы, братья, но чтобы свобода не была к искушению, там, не знаю сейчас, там, что хочу – того не делаю, что не хочу, то делаю. То есть некая глубина человека, раскрывающая в нем какие-то процессы, которые, может быть, не сразу видны, но на самом деле есть, если присмотреться. Вот ты там об этом говоришь?
И об этом в том числе. Но я хотела сказать про то, что когда ты погружаешься вот, да, в тему психологии и ее преподают, условно, ее преподают верующие люди, а так оказалось, да, что вот многие преподаватели, в том числе и общей психологии, и возрастной психологии, да, оказались очень люди глубокие и верующие, ты понимаешь, что для тебя не существует только, условно говоря, психики, да, и просто темперамента, характера, личности, психики человека. Для тебя еще существует человек как личность, да, каким его задумал Бог. И вот этот вот бесконечный поиск, для меня скорее это про поиск своего смысла и зачем ты, да, на этой земле. И когда в этот момент вдруг психологические, психические проблемы, которые есть у нас у всех, мешают тебе стать вот этой личностью, да, которая вот с какими-то талантами Господь ее, вот, да, эту личность на землю, да,
привел. Возвал к бытию из небытия.
Да, и ты вот здесь такой, знаешь, очень тонкий момент, когда ты понимаешь, что огромное количество людей, которые интуитивно пришли в церковь, потому что душа, да, она христианка по природе по своей, они пришли. Но многие пришли туда, не решив каких-то своих детских проблем, не решив своих каких-то межличностных проблем, в общем-то, не став взрослым. При этом вот это «будьте как дети», оно тоже про психологию, потому что это контакт с собой маленьким, со своим внутренним ребенком, да, метод Натальи Владимировны про это. Вот не знаю, ответила я или нет.
Да-да-да, но при этом, как я понимаю, мы же не хотим сказать, что сначала вот решите проблемы свои, потом в церковь идите. Это, ну, в смысле, что там до 30 лет человек решает свои психологические проблемы, а потом может начать
воцерковляться.
Это... Просто нужна какая-то, видимо, гармонии и развлечений, ну, этажей, что ли, в себе. Вот тут есть духовная жизнь, а тут есть вот психические проблемы.
Да, а давай по-другому посмотрим. Давай посмотрим просто на человека, даже не верующего, просто на человека, который в кризисе. Да, вспоминая, например, того же там Франкла, да, если обратиться к его книгам, да, напомним там слушателям, что это человек, который сам был в концлагере и который, да, перефразировал Ницше и сказал, что если человек знает зачем, он выдержит любое как. Да, и вот как бы понятно, что мы все переживаем какие-то там сложные моменты в жизни, объективные какие-то проблемы в жизни, но человек встает перед вот этим вот важным своим личным кризисом. Пришел он в церковь, не пришел он в церковь, он стал целостным или не стал целостным. Вот психология помогает человеку стать целостным. Но я хочу сказать, что я думаю, что есть люди, которым не нужна психология. И таких людей я в церкви встречала. Но это какие-то удивительно счастливые люди.
А вот мы сегодня живем в, ну, засилье разных, не знаю, спикеров, блогеров, пабликов, и все психологи. Человек прошел курс трехмесячный, и вот он теперь психолог. Я причем не исключаю, что, может быть, кому-то в какой-то конкретной ситуации психолог такой может помочь. Но ты в этом смысле в психологию погружаешься более глубоко, намного, несравненно более глубоко, как в профессию, как в науку, как в большую традицию. Как ты себя чувствуешь в этом море такой популярной психологии?
Для меня вообще вот, ну, тема психологии, она такая очень сейчас, в общем-то, болезненная, потому что я вижу, что, с одной стороны, огромное количество людей тянутся туда, чтобы решить свои проблемы. Огромное количество людей негативно относятся, да, говорят, там, верующие говорят, у нас есть церковь, нам это не нужно. Есть люди светские, которые говорят, что это шарлатаны, у меня есть подруги, у меня есть друзья, у меня есть близкие люди, которые могут мне помочь. И вот как раз Борис Сергеевич Братус, он такую интересную вещь сказал там, в свое время, во время учебы. Он сказал, что в России психология – наука репрессированная. Угу. Поэтому адекватного отношения к психологии сейчас нет. И мне, как все-таки журналист во мне не дремлет, и мне, как журналисту, интересна популяризация именно такой вот адекватной, научной, практической, но очень профессиональной психологии. очень не хочется, чтобы здесь было, вот как ты говоришь, православная журналистика, да?
Тут можно просто пояснить, а то, мне кажется, мы это говорим, я это говорю, не пояснив, почему, допустим, выражение православная журналистика меня смущает. Потому что православный должен быть человек, а журналист должен быть профессиональным. У нас часто предполагается, что если, ну, не то, что это сейчас, хотя, может, кстати, это сейчас, может быть, этого не так уже и много, это когда-то было, что если мы говорим про хорошее, про высокое, про духовное, то, в общем, не очень важно как, потому что мы несем свет, миссию и добро. Вот на самом деле важно как. Важно, чтобы все хорошие, добрые, разумные, вечные темы были еще профессионально поданы и отработаны.
Конечно.
Поэтому, когда говорят, там, вы православный журналист, как будто бы вы не совсем журналист, а вот вы же не просто журналист, вы же такой, вы же можете себе позволить то, чего там... Или у вас нет тех требований, которые есть у обычного журналиста? Нет, есть. Может быть, даже более высокие.
Конечно, конечно.
Потому что нашу тему вдвойне недопустимо профанировать непрофессионализмом.
У нас однажды на программе «Русский взгляд» пошутил один священник, он говорит, ну, мы говорили про литературу, он говорит, ну, сказать, что православная литература, для меня, как сказать, православная морковка. Литература должна быть качественная, да, очень хорошая, да, вот, ну, Достоевский, он православный, да, то есть, ну, как бы он просто великий писатель, он пророк. А мы прекрасно понимаем, да, что он как бы человек верующий. Вот, поэтому если возвращаться все-таки вот к теме психологии, меня очень сейчас беспокоит очень вот много моментов. С одной стороны, люди, которые увлекаются психологией, они немножко перебарщивают, потому что очень много популярной, ее называют еще такой, знаешь, как инфо-цыгане, да, вот такой есть термин, вот, очень много популярной психологии, когда люди говорят какие-то очевидные вещи, набравшись каких-то, да, умеющие еще себя правильно подать, и очень часто люди попадаются, в общем, ну, попадают просто на очень некачественный контент, и там еще больше путаницы в голове начинается. Я за популяризацию такой качественной, хорошей психологии, чтобы люди понимали, да, все про темперамент, про свои черты характера, про травмы, про особенности, но понимали, что над всем над этим стоит их личность. Верующие они или неверующие, верующим это еще более понятно, да, личность, которая управляет всем этим.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог. Мы продолжаем наш разговор о вере, о жизни. И я бы вот о чем хотел спросить. Ты уже несколько раз упомянула, что у тебя трое детей, и старший... если я не ошибаюсь, сын сейчас диакон, и не просто диакон, а иродиакон. То есть он принял монашеский постриг.
Да.
Что чувствует мама в момент, ну и вообще вот в той жизненной ситуации, когда сын становится монахом?
Сейчас заплачу.
Понятно.
Прямо в эфире. Такое удивительно, когда вот ты наблюдаешь, как ребенок приходит в этот мир, да, и наблюдаешь за ним, как он делает первые шаги, да, то есть, ну, человек тебе в 11 лет пришел, когда первый раз зашел в алтарь и сказал, я буду священником. Все, что я хочу в этой жизни, это совершать литургию.
То есть ты морально готовилась к этому долго?
Я морально готовилась, но, конечно, я не буду ни от кого скрывать. Я, конечно, рассчитывала, что он будет священником, что будет семья, что будут внуки. Но, как сказал мне мой сын, этого нет в моей картине мира. Ну, вот. Тяжело было, если ты... Честно, я совершенно как бы... Я человек открытый, и я считаю, что что-то там скрывать, это как-то странно. Было очень тяжело. А уже вот после пострига очень как-то меня поддержали друзья, близкие. После пострига уже как-то пришло принятие.
Ну вот если не секрет, если ты готова об этом говорить, а вот как приходит принятие, что в этом помогает, что ты сама себе говорила? Я спрашиваю об этом, потому что думаю, что многие и слушатели наши, а среди них много родителей, так или иначе стоят перед вопросом о том, что вот ребенка выросшего нужно отпустить, дать ему в этом смысле свободу, понять, что он тебе не принадлежит. Я об этом говорю, у меня дети маленькие, я в теории об этом говорю. Мне еще предстоит.
Я рядом, Костя, если
да,
что.
Да, спасибо, я знаю, к кому обращаться.
Да-да-да, я рядом.
Мне еще предстоит, хотя сейчас уже вот сыну 10 лет, начинается подростковый возраст. Я-то морально себя давно готовлю к тому, что вот уже даже в подростковом возрасте пацана нужно будет как-то понять, что вот он уже вот... Я уже не все могу ему сказать, запретить, повлиять. Уже тут надо доверять ему, что вложили, то вложили за эти годы, успели. Надеяться, молиться.
Молиться.
Но это на словах легко. А на практике нет. А у тебя просто ситуация, она может быть, как бы, знаешь, ситуация, слово, я сейчас его никак эмоционально не окрашиваю. Твой путь и решение ребенка, сына стать монахом, просто это какая-то более рельефная проблема, если угодно. Более рельефная ситуация, в которой эта необходимость довериться, отпустить и принять, ну, встаётся в полный рост. Как? Где эта точка опоры? Где эти механизмы? Что ты себе говорила? Как ты себя убеждала или как-то вот шла к этому?
Вот, Кость, если я сейчас начну отвечать, все подумают, что мы заранее с тобой продумали сценарий программы.
Нет, такого не было.
Это удивительно, как работает вот это вот пространство, которое создается. У Юнга оно называется коллективное бессознательное, а у нас с тобой вдвоем вот это пространство. Моя работа, я говорила, какая была у меня первая работа на журфаке, да, детские православные журналы. Русские. А моя тема магистерской на психфаке была особенности феномена принятия в процессе переживания различного вида потерь.
Повторите ему, пожалуйста. Повторите вашу тему.
Особенности феномена принятия в процессе переживания различного вида потерь.
Так.
И еще один из моих таких учителей, Аркадий Николаевич Харьковский, очень, кстати, его рекомендую в качестве гостя, глубокий очень такой человек и прекрасный психолог, мой научный руководитель, он однажды на своем занятии рассказывал про то, как происходит в несколько стадий процесс принятия. Это вот это такой психологические такие особенности. И я тогда подумала, это оказалось, я не изобрела велосипед, об этом говорили многие психологи, и не только психологи. Любое принятие ситуации тяжелой в жизни, будь то сепарация с детьми, информация о том, что ты болен или болен близкий, информация о смерти близкого человека, она проходит естественным образом в несколько этапов. Поэтому начинается это все сначала с отрицания, да, такие, вот сейчас немножко психологических терминов.
Ну, вот это вот эти этапы, которые мы, казалось бы, все знаем,
да.
Отрицание, депрессия, гнев, торг, я сейчас могу путать последовательность.
Да.
Но
да.
Просто вот я еще почему сейчас вот тебя перебил, специально, чтобы на это внимание заострить. Ну, просто даже картинки в интернете на эту тему есть.
Очень смешные, я
да,
сейчас тоже расскажу.
И вот насколько, и с одной стороны, и понятно, что это возникло не на пустом месте, что это схема, которая имеет под собой большую психологическую базу. С другой стороны, такое ощущение, что она уже насколько затерто, и вот ее используют по разным поводам, там, я там, не знаю, там, не знаю, любимую там шариковую ручку потерял, вот у меня пошли там принятие, торг,
немножко
депрессия.
По-американски
такая,
так,
то есть,
да.
Каждой мелочи, в общем-то, применяю то, что выросло, если я не путаю, вообще из анализа состояния онкобольных изначально.
Да, в том-то и дело. И как раз начинают, вот как раз про издержки психологии, начинают это использовать и человеку говорить: «О, это у тебя сейчас то-то, то-то, то-то». Вот то, что меня раздражает в том, как сейчас психология входит в нашу жизнь. Я уверена, что потом будет кризис у этого всего, по психологии в том числе. Так вот, а как раз есть очень смешные картинки про то, что у меня эти стадии вот так вот перемешаны. Да? То есть у тебя все, да, как там одна женщина, переживающая тяжелую утрату, сказала: «Мне кажется, что я за день несколько раз переживаю все это подряд, перемешку и так далее».
Как точно.
Да. Вот именно как раз про это. Это я как раз немножко хотела пошутить на вот этой, как бы, ну, не над конструкцией, потому что люди там работали, изучали, эти стадии действительно присутствуют, но насколько все сложнее в жизни. Но одна из вот моих мыслей, до которых я дошла, пока работала над магистерской, потому что все берут, конечно, тему, которая их очень волнует, а меня эта тема волновала, тема принятия. А в какой-то момент у тебя с Божьей помощью получается такое принятие, облегчение, это ни с чем не перепутаешь, это состояние. И когда оно приходит, я его так назвала, это становится камертоном. Что даже если опять жизнь тебя опускает, вот эту уныние, депрессию, непринятие, отрицание, ты знаешь, что у тебя есть вот этот камертон принятия. Это как кто-то, кто когда входил вот в это состояние молитвы особое, когда он его теряет, он хотя бы знает, к чему стремиться, как к камертону. Понятно?
Очень понятно. Я поэтому просто молчу, прокиваю, потому что это очень отзывается.
А с детьми вот как раз, да, многие вот скептики, да, по отношению к психологии, когда я слушала лекции по возрастной психологии, чудесной нашей Елены Игоревны Захаровой, чудесного преподавателя, тоже можно ее в интернете найти, эти лекции, это я родителям сейчас с родителями делюсь. Ты понимаешь, насколько все изучено про ребенка, и как жалко, что мы это не знаем. Я только сидела на этих лекциях, думаю, так, здесь все правильно сделала. А вот здесь, если бы я знала, все написано. И очень много сейчас, вообще профессиональными психологами делается очень много важного, и очень много изучается, и в том числе современный переходный возраст, потому что то, как сейчас проходит пубертат, это несравнимо ни с чем. У нас такая, напротив нас такая тяжелая сила, да, в виде вот этих всех технологий информационных, да, в виде искушений, которые есть у современного ребенка. И чтобы этому противостоять, конечно, ну, конечно, нужно обладать какой-то информацией, конечно, нужно быть вооруженным. И современные психологи возрастные невероятные вещи делают. И очень жалко, когда вот эта вот инфо-цыганщина, да, вот этот авторитет психологии принижает и немножечко как-то так человека современного может дезинформировать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот у тебя в теме магистерской, которую ты озвучила, есть слово «потеря». То есть принятие потери. Я сейчас подумал, и мне интересно, вот что ты об этом скажешь, что в каком-то смысле эта категория потери может быть, ну, синонимом, каким-то близким к понятиям к тому, что мы говорим в таком христианском религиозном лексиконе, как скорбь. Вот мы иногда говорим, там, Господь посылает скорбь, в жизни не может быть скорби, не может не быть скорбей или страданий. Ну, что такое в известной степени скорбь и страдания? Когда что-то не по-твоему, когда ты должен что-то в чем-то себя умолить, чего-то без воли своей лишиться, как бы как-то себя утеснить, понять, что у тебя есть границы, и не все возможно. И это может быть в очень тяжелых формах или в каких-то более легких, но каждый вот так иначе свою ситуацию проживает. Вот это про потери.
Да, да. Получается, что такая вот эта тоже тонкая грань, которая, вот возвращаясь к разговору, зачем верующему человеку психология, очень тонкая грань, которая помогла тебе посмотреть как бы правде в глаза через то, что ты, в общем-то, сейчас просто не принимаешь промысел Божий о себе. И ты можешь сколько угодно головой это понимать, но этого мало. Ну, не принимаешь. И мы так не договаривались, я не собиралась, да, я вот не так планировала, да, там, по поводу своего ребенка, по поводу своей жизни, по поводу своей карьеры, по поводу там рано ушедшего отца, да. То есть мы так не договаривались. И где вот тут, какое должно быть доверие, принятие? И как раз я вот в своей магистерской обращаюсь к Евангелию, о том, что даже у Спасителя были такие сомнения, да, пусть минует меня чаша сия, но да будет воля твоя.
То есть получается, что можно, вот если этот пример брать, то, что ты так точно, эфористично называешь, мы так не договаривались, и не принятие промысла Божия, то есть проработать это на уровне там, психики, поведения, всего того, что включено в компетенцию психолога, и как бы через это, ну, расчистить препятствия перед выходом на такой духовный уровень и уже просто, ну, и тогда уже принять, ну, в молитве смирение и какому-то такому вот послушанию воли Божию.
Ты знаешь, как не хочется наших слушателей все-таки какое-то искушение вводить, Ну, правда же, ну, объективно люди скажут, ну, жили же мы без всякой психологии, да, и ничего. Ну, человек был другой, время было другое, хотя вот известный факт, что раньше и в учебных заведениях, и в семинариях преподавали, в общем-то, психологию, был такой предмет, и философия. Психология, она же выросла из философии, да, и можно сказать, нам не нужна философия, у нас есть Евангелие. Но современный человек, да, он когда все-таки сталкивается, да, с какими-то проблемами, не зная, ну, например, про какие-то возрастные особенности, не знает, вот как-то, он как-то рос, да, вот там я вспоминаю свое советское детство, ну, как-то вот нас вырастили, потому что были еще какие-то традиции. Сейчас уже все немножечко в этом современном мире немножко по-другому. И мы не знаем, что мы забыли, что происходило с нами. Ну, мы и не знали, что происходило с года до трех, да, там, с пяти до шести, там, в подростковом возрасте, какие физиологические процессы, еще какие-то происходят. То есть человеку просто вот это как знание, да, для понимания себя. А если у него какие-то травмы, ну, он с ними идет в церковь, а вот он упирается в то, что, ну, вот не получается решить.
Я, задавая свой вопрос, я что имею в виду, что ведь, опять же, есть представление о том, что... Вот даже у меня одна знакомая, человек не очень церковный, говорит, ну вот, да, вот ты в церковь, я к психологу, и для нее это два равновеликих варианта.
Да.
И можно мыслить отношения церкви и психологии по-разному, можно мыслить их как антагонизм. Это, как мы понимаем, не очень... Правильно. Можно их мыслить наоборот, другая крайность, как это все про одно и то же, про душу, вот там один к психологу, другой к священнику. Но ты же предлагаешь очень, мне кажется, такое равновесное отношение к этому, в том смысле, что, ну, если мы выделяем вот здесь область духовной жизни, а здесь область психики, то каждая из этих областей в отдельности как бы освобождается от ненужного и расцветает. И человеку проще, разграничив вот эти области, в каждой из них полноценно существовать, я правильно понимаю?
А давай пример приведем. Можно пример привести?
Это лучше всего.
Да, вот лучше всего. Например, молодая семья, молодые ребята поженились, бывают там 18-19 лет, ну, допустим, какая-то среднестатистическая, например, 20-летняя пара, да, они начинают совместную жизнь. У них начинаются проблемы, потому что к ним в их отношения лезут родители с обеих сторон. И со стороны девочки, и со стороны мальчика. Представим себе, пофантазируем, что все они ходят в церковь. С чем они приходят к священнику на исповедь? Они приходят не с разговором про свои грехи, а про то, что она такая-сякая не так себя ведет, он такой-сякой не так себя ведет, они не соответствуют тому, как должно быть, эти молодые у них только закончился, а сейчас подростковый возраст, он вообще там 20 с лишним, это уже официальная статистика, его продлили уже официально психологи. У этих ребят там только... Они не могут понять вообще, это их желание, их, они, да, по Евангелию, казалось бы. Если вы, ребята, верующие, живете по Евангелию, все, отделились от родителей, они плоть едина, да, автономия. Еще один как бы из великих людей, который мне встретился в жизни, Евгений Андреевич Авдеенко. Он говорит про то, что все, ну, как он говорит, он еще раз это подчеркивает, автономная это теперь субстанция, не лезем к детям, все. Вот попробуй не полезь к детям. Я-то лучше знаю, как нужно. Да? Вот. У меня еще младшие не завели свои семьи, но я даже по себе знаю, я смеюсь над собой. Но желание контролировать, доминировать, это что? Это духовное? Это психологическое? Про что я пойду каяться? Про то, что дети меня не слушаются. Почему они должны меня слушаться? Все. Были даны на какое-то время Господом Богом, выросли, все.
Ну вот мы сегодня говорим о вере, о твоем пути к вере, о твоем пути в вере. И ты уже много рассказала об этом пути. Если оглядываться назад, то как тебе кажется, в чем ты, как верующий человек, сегодня не равна себе вчерашней? Понятно, что за годы в церкви, вообще в вот жизни, человек меняется. И надо полагать, в каких-то фундаментальных вещах, как бытие Бога, мы не сомневаемся. Но какие-то акценты или ощущения меняются. Например, приведу, я один священник тоже вот на эту тему высказывался, я его спросил, он сказал, когда я был молодым священником, я переживал церковь как что-то такое очень важное, значимое, но, как я сейчас понимаю, в в чем-то внешнее, такое вот большое облако, под которое ты должен встать, в котором ты должен быть и к нему быть причастным. А сейчас я переживаю церковь, там, спустя 20 лет священства, как вот, ты и я, и вот если между двумя людьми есть общение в духе, вот она церковь. То есть как бы из внешнего к внутреннему был путь. Это не означает, что он там стал по-другому служить или перестал там как-то признавать всю церковную традицию. Это изменение внутреннего ощущения, если угодно, рост. Вот у тебя был какой-то в этом смысле за эти 20 лет вот такой путь веры, вот вчерашний к сегодняшний?
А вот знаешь, как интересно, я вдруг, вот, ты задавал вопрос, а я вдруг подумала, что как психологически я изменилась, я могу сказать. А вот с точки зрения отношений с Богом, да, и с церковью Его на земле, это очень сложный вопрос. Иногда кажется, что была больше связь, было какие-то больше каких-то ощущений, а ты что-то потеряла. Вот как раз здесь я не могу сказать, что, наверное, я больше узнала, я больше понимаю. Я понимаю, раньше, например, в детстве я не понимала. Вот бабушка всегда читала Евангелие. Я этого не понимала. Вот она, да, деревенская, 4 класса образования, она все время читала. И я часто про нее вспоминаю, когда о ней думаю, боже мой, сколько у нее было нерешенных психологических, казалось бы, проблем, которые сейчас, вот окажись, она рядом со мной, мы бы с ней там что-то обсудили, я бы ей что-то объяснила. А где-то, мне кажется, она настолько была ближе к Богу. Вот это ее вера, которую она пронесла, да, ее там, как ее там называли, богомолкой на фабрике игрушек, где она работала. Как она выдержала этот 45-й год рождения сына единственного. То есть ты смотришь на все на это. Вот тебе, да, казалось бы, никакой психологии, но помощь Божья. Но вот на бытовом уровне все-таки, наверное, психологические знания помогают. Поэтому я тебе могу сказать, как я психологически изменилась, а как я духовно изменилась, я не знаю.
Ну, кстати, ты сегодня эту фразу произнесла, что, может быть, кто-то скажет, что жили же мы раньше без психологии, ничего. Мы часто по разным поводам это говорим, и, с одной стороны, понятен пафос этой фразы, что, ну, ничто не панацея никогда.
Нет, конечно.
А с другой стороны, и в том числе психология сегодня не таблетка от всех болезней, но, с другой стороны, если в эту фразу глубоко вдуматься, то, ну, собственно говоря, она не такая уж сильная, потому что, ну да, когда-то жили без этого. И хорошо, что сейчас живем с этим, потому что наука идет вперед, мы новые знания получаем, и почему мы этими знаниями не будем пользоваться, если Господь нам их открывает через умы людей?
Да.
Другое дело, что нужно всегда отделять полезное от неполезного. Все нам позволительно, ничто нами не должно обладать, по апостолу Павлу. Но сам по себе аргумент, то, что мы же раньше без этого жили, так зачем это сейчас нужно, это не аргумент. Потому что раз открылось оно нам, раз у нас есть этот инструмент, то хорошо, что открылось, хорошо, что есть. Жаль, что раньше не было. Но раньше были другие времена. Сейчас мы можем поблагодарить Бога за то, что это у нас открылось, вот есть. Поэтому мне это кажется очень важный момент.
Важный очень. И мне недавно один тоже священник сказал на исповеди, он сказал, вы знаете, Лен, все в этой жизни происходит вовремя. Вот я тоже так иногда думаю, и я говорила уже где-то про это, что думаю, ну что же я, если бы я раньше... Но невозможно было бы раньше.
Ой, это очень утешительные слова ты сейчас
вот говоришь. Когда поставил, да, Господь, тогда и поставил. Раньше не смогла бы, ни сил не было. Очень сейчас модное слово ресурс, да, я его меняю всегда на сил. Не было сил, не было возможностей, не смогла бы. А сейчас могу. И вот какое-то сейчас вижу какое-то такое... Так, Господь поставил, да, вот в эту точку здесь и сейчас. Вижу какое-то вот, может быть, какую-то сейчас цель на данном этапе жизни помочь людям разобраться, где все-таки качественная психология, которая может вам помочь и быть полезной, да, и как ее не перепутать.
Я могу тебе признаться в одной вещи... Не знаю, помнишь ты или нет, много-много лет назад я сделал с тобой такое маленькое мини-интервью для журнала «Фома». Я не помню, в какой связи, но речь шла о помощи бездомным.
Да, помню, у меня даже журнал этот хранится.
Вот, эта тема, если я правильно помню, в тот момент обсуждалась и в программе у тебя,
да.
«Русский взгляд». И тогда такую фразу произнесла, что вот есть дискуссии, ну, я сейчас не цитирую точно, мысли пересказываю, есть дискуссии о том, надо ли помогать бездомным вот на улице сидящим или нет. Тут тоже можно делать скобках замечание, что, конечно, сейчас такой проблемы так, в принципе, нет. Множество центров, фондов, программ, которые бездомных кормят на вокзалах. А тогда вопрос был, потому что сидит человек на улице. И только начинались движения, там, вот, кормление у, да, на Павелецком вокзале или где-то еще, и была проблема, что делать, как крестьянину поступать. И в чем была дискуссия, что если ты ему подаешь, то ты как бы немножко провоцируешь иждивенчество. Ему удобно жить на улице. Тогда вот я ту дискуссию пересказывал.
Да, и извините, я перебью. И тогда же было, что вышла информация о том, что на этом зарабатывают люди,
да,
что их используют.
Мафия нищих и так далее.
Мафия нищих, это еще больше усугубило вот эту дискуссию.
И вот была дискуссия. Угу. А с другой стороны, ну, христианин видит человека, Евангелие говорит, просящему тебя дай, и нет там потом условий у Христа, что да, если ты уверен, что точно это не мафия нищих и так далее.
Да-да-да.
И я помню, ты сказала фразу, которая, честно тебе признаюсь, я рад, что у меня спустя столько лет есть эта возможность, она для меня стала просто, может, камертоном на всю жизнь, просто сформировала мое отношение к этому вопросу. Ты сказала, что да, все правильно, и иждивенчество есть, и проблема есть, но есть у человека, может возникнуть потребность здесь и сейчас просто этому человеку помочь. Вот это не про него, это про тебя скорее, про твою потребность оказать сейчас милость и любовь. В конце концов, лучше согрешить в милости, чем в строгости. И вот я с этой фразой, с этой мыслью живу вот с тех пор. Спасибо тебе большое за это.
Как я рада. Но ты же понимаешь, что мы просто все да, в руках Бога. Я тоже как-то к этому пришла. И я помню, как я к этому пришла. Мы делали программу, и к нам пришел отец Аркадий Шатов, нынешний владыка.
Пантелеимон, да.
Да, владыка Пантелеимон Шатов. Он пришел к нам на программу, и один человек у нас был, ну, это законы ток-шоу, я здесь не открою никакой, собственно, тайны. Мы приглашали разных героев с разными точками зрения, чтобы был спор, чтобы был какой-то не крик-ор, но чтобы был все-таки какой-то
дискуссия,
конфликт,
да.
Какая-то была дискуссия. И человек сказал, что он не хочет подавать этим людям никакую милостыню, потому что он считает, что он провоцирует нежелание этого человека что-то сделать своей жизнью. И тогда отец Аркадий, нынешний владыка, я к чему все это веду? Это тоже и про психологию, и про отношения с Богом. Он сказал, посмотрел так на него и сказал, не помню же, как его зовут. Он говорит, ну, вот, например, Иван, да? Иван, ну вот вы такой вот сильный, у вас все в жизни получилось. А кто-то слабый, он оступился. И вот ему надо помочь. Не все такие сильные, как вы. И меня вот это тогда вообще все поставило на места, потому что ты не знаешь, куда и как кого ведет Господь.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Елена Писарева, журналист, телепродюсер, психолог, сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Я очень рад, что мы с тобой на волнах Радио Вера встретились, и я очень надеюсь, что не в последний раз.
Я тоже очень рада, спасибо.
Спасибо огромное, до свидания. Это был «Светлый вечер», в студии был Константин Мацан. До новых встреч на волнах нашей радиостанции.
«Светлый вечер» на Радио Вера.